Глава третья. «Позволю себе заметить, сэр Уолтер, — сказал мистер Шепперд как-то утром в Килинч-холле, отстраняя прочитанную газету, — что дела складываются для нас как нельзя лучше. Это заключение мира всех наших богатых морских офицеров погонит на сушу, и всем понадобится жилье. Лучшего времени и не придумать, сэр Уолтер. Сколько съемщиков и прекраснейших съемщиков. За время войны составилось не одно почтенное состояние. Попадись нам только богатый адмирал, сэр Уолтер». «И ему бы очень повезло, Шепперд», — отвечал сэр Уолтер. «Вот все, что я могу сказать. Килинч-холл для него находка, просто награда. Выше награды и на войне он не получал, а, Шепперд?» Мистер Шепперд улыбнулся, как водится, сей острой шутки и продолжал. «Осмелюсь доложить, сэр Уолтер, с господами флотскими дела иметь неплохо. Мне случалось с ними встречаться на деловой стезе, и, решусь заметить, понятия у них самые благородные, и я не вижу причины, почему бы им не быть хорошими съемщиками. И стало быть, сэр Уолтер, прошу меня извинить, но если вследствие распространения слухов о намерениях ваших каковой возможности исключать не следует, ибо мы знаем, сколь трудно укрыть поступки и чаяния одной части человечества от наблюдательности и любопытства другой, и следствия эти непременно должны учитывать, я, Джон Шепперд, могу утаить обстоятельства семейные от всякого, кто удостоит ко мне прибегнуть. Но на сэра Уолтера Эллиота обращены взоры, от которых нелегко будет укрыться. А потому беру на себя смелость доложить, меня не очень удивит, если при всех мерах наших истинные побуждения ваши выйдут наружу. А в таком разе, как уже решался я заметить, коль скоро неизбежно воспоследствуют предложения, то я бы исчел за благо отнестись со вниманием к любому из богатых морских офицеров и смею присовокупить, с вашего позволения, что прибуду не долее, чем через 2 часа, дабы избавить вас от труда вести переговоры». Сэр Уолтер только кивал. Но вскоре он поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате и заметил с горечью: «Думаю, редко кто из флотских не удивился бы, окажись он в таком доме». «О, без сомнения, они будут оглядываться вокруг, благословляя судьбу», — сказала миссис Клей, ибо здесь же была и миссис Клей. Отец захватил ее с собою, поскольку вольный воздух Килинча для здоровья миссис Клей был как нельзя более полезен. «Но я согласна с отцом, из флотских съемщики самые лучшие. Я знаю этих людей. Мало того, что благородны, на них во всем можно положиться. К примеру, о ваших драгоценных картинах, сэр Уолтер. Если вы решитесь их оставить, вы можете ничуть не тревожиться. За домом и парком будут ухаживать со всей тщательностью. Сады и кустарники соблюдут в порядке, почти таком же безупречном, в каком у вас они содержатся. Вы можете не опасаться, мисс Эллиот, что найдете запущенными прелестные ваши цветники». «То-то и оно», — холодно возразил сэр Уолтер. «Если даже я и решусь сдавать дом в наймы, я вовсе еще не знаю, на каких условиях. Я не очень расположен баловать съемщика. Разумеется, пусть его гуляет по парку, и мало кто из морских офицеров или кому еще он достанется привычен к эдаким просторам. Но в какие границы я намерен его поставить, это уж мое дело. Не очень-то мне нравится, чтобы мои кустарники топтали, когда не лень. А мисс Эллиот я бы советовал позаботиться о сохранности цветников. Уж поверьте, я вовсе не расположен оказывать особенное благоволение съемщику Килинч-холла, будь то моряк или солдат». Немного помолчав, мистер Шепперд позволил себе заметить: «Все это предусмотрено установленным обычаем, чтобы хозяин и съемщик могли легко и просто поладить. Ваши интересы, сэр Уолтер, в надежных руках. Положитесь на меня, и никакому съемщику не достанется ничего сверх законных его прав. Смею надеяться, что сэр Уолтер Эллиот не мог бы ревнивее заботиться о своей собственности, чем заботится о ней Джон Шепард. Тогда заговорила Энн. «Я думаю, моряки тем, что они для нас сделали, хотя бы уже не меньше других, заслуживают приятностей и удобств, какие может доставить всякий дом. Нелегко им достается отдых, в этом все мы согласимся». «Весьма-весьма верно, мисс Энн весьма верно изволит судить», — отозвался мистер Шепард. «О, бесспорно», — подтвердила и дочь его. Но сэр Уолтер, помолчав, заметил: «Поприще не бесполезности, но не хотел бы я, чтобы кто-то из моих друзей его избрал». Отчего же был ему ответ, сопровождаемый взором изумления? «Да вот отчего. Тут две вещи есть для меня несносные. Два основательные довода я имею против этого поприща. Во-первых, люди темного происхождения добиваются на нем незаслуженных отличий и почестей, о которых отцы их и праотцы не смели и мечтать. А во-вторых, оно нещадно отнимает у человека юность и силы. Моряки старятся быстрее прочих. Я всю жизнь это замечаю. Во флоте, как нигде, человек подвергается опасности увидеть оскорбительное возвышение того, с чьим отцом отец его и заговорить бы не удостоил, или стать прежде времени самому отвратительным для чужих взоров. Как-то прошедшую весною в городе был я в обществе двоих господ, красочно доказывающих все то, о чем я здесь толкую. Один был лорд Сент-Ивс, которого отец, все мы знаем, был деревенский служка, без гроша за душой. И вот я принужден был уступить свое место этому самому лорду Сент-Ивсу, да еще адмиралу Болдуину, господину невообразимого вида. Лицо у него красное, как кирпич, грубое до последней крайности, все в рытвинах и морщинах, на голове по бокам три седые волоска, а макушка и вовсе голая и присыпана пудрой. «Господи Боже, да кто этот старикашка?» — справился я у стоявшего рядом со мной приятеля моего, сэра Безила Морли. «Старикашка?» — удивился сэр Безил. «Да ведь это адмирал Болдуин. И сколько же вы полагаете ему лет?» 60, — сказал я. «Ну, 62». 40, — отвечал мне сэр Безил. 40. И не годом более. Вообразите сами мое изумление. Нет, адмирала Болдуина я вовек не забуду. Еще не видывал я более разительного примера тому, что с человеком делает стихия. Но вообще говоря, такова же их общая участь. Всех их носят по свету, бьют ветры, палит жара, покуда на них не сделается тошно смотреть. Лучше уж им сразу погибнуть, чем доживать до таких лет, как адмирал Болдуин. «Ах, сэр Уолтер!» — вскричала миссис Клей. «Слишком вы строги. Пожалейте бедняжек, не всем же быть красивыми. Ясное дело, море никого не украсит. Моряки рано старятся, я сама замечала. Они рано теряют цвет юности. Но не то же ли происходит с людьми и на других поприщах, и даже почти на всех? Солдатам в военной службе не легче приходится, да и в трудах более спокойных, где напрягается не тело, но ум, бодрый вид редко сохраняется так долго, как было задумано природой. Судейский корпит над бумагами, не зная сна. Лекари поднимают с постели в любой час ночи и гонят ненасти. И даже священник...» С минуту она размышляла над участью священника. «И даже священник, знаете ли, принужден входить к тяжелым больным, подвергая опасности здоровье свое и внешность в зараженной атмосфере. Нет, я решительно убеждена, хоть каждое поприще почтенно и необходимо, лишь тот, кто не должен ни на какое вступать, кто может жить в свое удовольствие, на вольном воздухе, в деревне, вставать, когда вздумается, делать что угодно, имеет независимые средства и не лезет из кожи вон, чтобы их умножить, лишь тот, я говорю, сохраняет здоровье и бодрый вид до последнего. А уж остальные все сразу теряют привлекательность, как только юность миновала». Можно полагать, что с таким рвением, склоняя сэра Уолтера в пользу морского офицера в качестве съемщика, мистер Шепперд наделен был даром предвидения, ибо первое же притязание на дом заявил адмирал Крофт, с которым мистер Шепперд очень скоро затем повстречался на квартальном заседании в Тонтоне. Кстати же, он успел и понаведаться о нем через своего лондонского знакомого. Согласно сведениям, полученным мистером Шепердом, которые и поспешил он сообщить в Килиндж, адмирал Крофт был уроженец Сомерсетского графства и, сколотив изрядное состояние, желал обосноваться в родных краях, чего ради и прибыл в Тонтон, дабы присмотреть кое-что, предлагаемое в наймы в ближайшем соседстве. Однако ж ничем не остался доволен. «Совершенно случайно услышав, в точности, как он и предсказывал, — заметил мистер Шепперд, — планы сэра Уолтера не могли не выйти наружу, — совершенно случайно услышав о том, что Килиндж-Холл может статься, будет сдан наймы, и узнав об отношениях его, мистера Шепперда, к владельцу, он и представился ему с целью как следует расспросить и во время долгой беседы выказывал столь серьезные намерения относительно Килиндж-Холла, какие только и могли быть у человека, покамест не имевшего удовольствия видеть его своими глазами. Рассказав же о себе, произвел он на мистера Шепперда впечатление человека ответственного и как нельзя более достойного быть съемщиком в Килиндж-Холле. «И кто он такой, этот адмирал Крофт?» — сухо осведомился сэр Уолтер. Мистер Шепперд отвечал, что адмирал из благородной семьи, и назвал поместье. Установилось молчание, потом Энн сказала. «Он контр-адмирал в военном флоте, был в битве при Трафальгаре и отправился затем в Ост-Индию. Много лет там, кажется, прослужил». «В таком случае, не сомневаюсь, — заметил сэр Уолтер, — что лицо у него оранжевое, как отвороты и плащи моих слуг». Мистер Шепперд поспешил его заверить, что адмирал Крофт свеж и бодр, и притом весьма приятной наружности, закаленный бурями, разумеется, но и только. По всем понятиям и обращению истинный джентльмен. С ним, разумеется, без малейшего труда можно договориться. Он хочет иметь хороший дом и как можно скорее. Прекрасно понимает, что за свои удобства надобно платить, представляет себе примерную цену. Не удивится, будь сэр Уолтер запросит и более. Про поместье расспрашивал. Был бы польщен, если б отрядили к нему депутацию, но на этом не настаивает. Сказал, что иной раз брался за оружие, но никогда не убивал. Истинный джентльмен. Мистер Шепперд был весьма красноречив, подчеркнул обстоятельства семейной жизни адмирала, придававшие ему как съемщику еще новые достоинства. Он был женат, бездетен, чего же лучше. Дом не содержится в порядке, это не раз замечал мистер Шепперд, если в нем нет хозяйки. Неизвестно, не более ли страдает мебель, когда в доме нет хозяйки, чем когда в нем множество детей. Леди, не обремененная детьми, сохранит мебель лучше всех на свете. Он познакомился и с миссис Крофт. Она была в Тонтоне вместе с адмиралом и участвовала почти во всей их беседе. «Дама, она кажется весьма тонкая и умная», — продолжал мистер Шепперд. «Больше задавала вопросов касательно допарка, условий, налогов, нежели сам адмирал, и выказала лучшее знакомство с предметом». «И к тому же, сэр Уолтер, она здесь не вовсе чужая, связана с нашими краями больше самого адмирала, то есть она сестра того джентльмена, который когда-то жил среди нас». «Она сама сказала». «Сестра джентльмена, который несколько лет назад жил в Манкфорде». «Господи, да как же его имя?» «Совсем вылетело из головы. А ведь только что я его слышал. Пенелопа, милочка, не помнишь ли, как имя того джентльмена, который жил в Манкфорде, брат миссис Крофт?» Но миссис Клей так занята была беседой с мисс Эллиот, что и не расслышала вопроса. «Понятия не имею, о ком вы толкуете, Шепперд». «Ни одного джентльмена не упомню в Манкфорде со времен старого Трента». «Господи, удивительно, скоро я забуду, как меня самого-то зовут». Я же так хорошо его имя знаю и в лицо его помню. 100 раз видел. Однажды явился ко мне за советом, помнится, в обиде на соседа. Человек этого соседа забрался к нему в сад, обвалился забор, воровал яблоки. Пойман с поличным. Но потом, вопреки моему приговору, поладил с ним полюбовно. Вот уж удивление достойно. Все немного помолчали, и, наконец... «Вы, полагаю, говорите о мистере Уэнтуорте», — сказала Энн. Мистер Шепперд был преисполнен благодарности. «Именно, именно Уэнтуорт, он самый. У него в Манкфорде был приход. Знаете, сэр Уолтер, тому 2-3 года. Он туда приехал году примерно в 5-м, так кажется. Вы припоминаете его, смею думать?»
«Уэнтуорт? А, мистер Уэнтуорт». «Манкфордский священник, вы ввели меня в заблуждение своим джентльменом. Я решил было, что речь идет о человеке состоятельном. Мистер Уэнтуорт, помнится, совершенное ничто. Без роду, без племени, ничего общего со Стрэтфордами. Удивительно, как это наши имена, самые громкие, переходят невесть к кому? Убедившись, что родственные связи Крофтов не служат им к украшению в глазах сэра Уолтера, мистер Шепперд уже к ним не возвращался. И, напротив, со всевозможным пылом прибегнул снова к более непреложным их достоинствам – возраст, состав семьи, богатство. Высокое мнение, составленное ими о Киллинч-Холле, и горячее их желание иметь счастье там поселиться – Из всего явствовало, что ничего не ценят они выше чести быть съемщиками у сэра Уолтера Эллиота. На удивление тонко угадывая при том, какие качества сэр Уолтер почитает необходимыми в съемщике. Доводы эти, однако ж, имели успех, и хотя всякий, кто намеревался жить в его доме, вызывал неприязнь сэра Уолтера и казался ему несметным богачом, с которого не грех спросить за это счастье самую высокую цену, мистер Шепперд добился, наконец, от сэра Уолтера согласия вступить в переговоры и был отряжен к задержавшемуся в Тонтоне адмиралу Крофту с тем, чтобы назначить день смотрин. Сэр Уолтер не был мудрец, но он имел довольно жизненного опыта, чтобы догадаться, что съемщика более желательного по всем статьям, нежели адмирал Крофт, ему не найти. Так подсказывал ему разум, а тщеславие тешилось к тому же приятной мыслью, что положение у адмирала весьма высокое и в то же время не чересчур. «Я сдал дом в наймы адмиралу Крофту». Превосходно звучит. Куда лучше, чем просто какому-то мистеру. Просто мистер, кроме, пожалуй, человек 10 во всем королевстве, вечно требует ссылок и разъяснений. Адмирал же сам за себя говорит. Но, однако ж, и баронет рядом с ним не теряет. Во всех делах и переговорах за сэром Уолтером Эллиотом всегда останутся преимущества. Ничего не делалось без согласия Элизабет, но ей и самой уже не терпелось уехать, и она очень обрадовалась, что все решилось и подыскали хорошего съемщика. Она ни словом не обмолвилась об отсрочке. Мистера Шепперда облекли всей полнотою доверия, и столь счастливый исход был достигнут лишь тогда, когда Энн, дотоле чутко внимавшая разговору, вышла из комнаты подставить вольному ветру пылающие щеки. И, бредя по любимой своей рощице, она проговорила со вздохом: «Еще несколько месяцев, и он, может статься, будет тут бродить».